Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
11:07 на часах в студии. У микрофона Александра Петровская. Напротив меня журналист Андрей Константинов. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Я напомню, средства связи, смс-портал +7 931 291 58 00, а также у нас работает видеотрансляция в Ютьюбе на канале «Эхо Москвы СПб». Там можно нас смотреть, слушать, писать, комментировать и задавать вопросы. Первый вопрос. Вы к нам спокойно, без пробок доехали, потому как вчера весь интернет и Яндекс.Карты взрывались от недовольство и негодование в связи с приездом Владимира Путина, кортежами, перекрытиями, пробками. Вы вообще, кстати, испытываете какое-то недовольство и, не знаю, дискомфорт от всего происходящего в городе, когда приезжают?
Я не люблю пробки, безусловно, и с удовольствием бы вместе со всеми поматерился, но так получилось, что я вчера с Морской набережной до центра города, до улицы Зодчего Руси, доехал примерно минут за 18. И сейчас к вам примерно за то же время, потому что вот выручает мост Бетанкуров. То есть вот обошли меня пробки, и, может быть, они где-то есть, да, но вот пока что я не столкнулся с этим.
Но вообще-то неизбежная история, как вы считаете? Нужно с терпением к этому подходить. Ну, а что сделаешь?
Не, ну, можно объявить голодовку предупредительную от завтрака до обеда, так сказать, в знак протеста. Ну, конечно, это неизбежная какая-то проблема. И, увы, это не только касается нас, тиранической России, да, в общем-то, это везде такое.
Ну ладно, от пробок давайте к тому, что происходит сейчас во Владивостоке. Туда буквально несколько часов назад, даже, наверное, меньше, прибыл Ким Чен Ын, и завтра у него встреча с Владимиром Путиным. А зачем в стратегическом плане встречаются Владимир Путин и Ким Чен Ын?
Ну, это скорее такое все-таки шоу немножко, да. Ну, если Трамп встречается с Кимом, отчего бы и Владимиру Путину не встретиться?
Но долго не встречался там, ну, что, уже это... сколько лет-то?
Ну, понимаете, сейчас такой мир, когда, в принципе, встречаться не настолько обязательно. Знаете, есть разные каналы коммуникации, видео, так сказать, конференции, и все можно всегда обсудить вот мгновенно, по щелчку. Поэтому официальная такая встреча, да, это такой посыл во внешний мир. Вот мы встречаемся, смотрите, как мы пожимаем друг другу руки, смотрите, с какими загадочными лицами мы сейчас уйдем для разговора один на один. Но скажу вам по секрету, что тем удачнее встреча, чем дольше ее готовили и прорабатывали на разных уровнях, да? То есть, в принципе, что, в чем задача лидеров? Лидеры должны по уже разработанной повестке быстро пройтись, сказать какие-то ритуальные, да, слова, обняться, пожаться, так сказать, подписать и разойтись. Да? И я могу сказать, что у нас и у корейских наших коллег уровень подготовки к такого рода событиям, он достаточно глубокий. Ну, есть школа, что называется. Очень тщательно все делается. Вот. А у Трампа, у него в этом есть определенные проблемы. Во-первых, у них, мы с вами обсуждали до начала эфира, есть общие проблемы с экспертизой, скажем так, политической, особенно на восточном направлении. А второй еще такой момент. Трамп, он такой человек, что он немножко считает, что он самый умный. Вот в самых разных вопросах. И надо сказать, у него есть основания для таких. То есть, ну, взял и выборы выиграл, да. Вообще он так сам себе нравится, парень этот. И он считает, что он... Что вы тут мне тут какие-то плетете там ажурные кружева, я сам знаю, да, и кавалерийским наскоком, да, вот почему у него был провал с Кимом, да,
да.
А потому что эта встреча совсем не была никак подготовлена, понимаете?
То есть он думал, приду, встречусь и решу.
Да, значит, поцелуемся в засос и любовь наладится, да, а так оно не делается, это же, в общем-то, не американское телевизионное шоу, да, здесь совсем все по-другому. Более того, понимаете, он ведь... такой неискушенный в каких-то вопросах человек, он не понимает, что для Юго-Востока еще очень важна ритуальность определенная, понимаете? Там вот, и если она будет нарушаться, то эти люди могут воспринять это просто как оскорбление, понимаете?
А бронепоезд, кстати, это тоже про ритуальность?
Конечно,
некую, да?
Ну, это ритуальность, это верность определенной стилистике какой-то, если хотите. Ну, это... Некоторые эксперты говорят, ну да, и в том числе, конечно, вопросы безопасности. Но, в общем, я думаю, что они все-таки не под номером раз стоят. Поэтому приезд этого, значит, упитанного паренька, он интересен с точки зрения этнографической, понимаете? С точки зрения того, что, ну, вот будет какое-то развлечение жителям Владивостока. Они там, может быть, там смогут что-то... Что-то, не знаю, на бронепоезд этот посмотреть, еще что-то такое. Но не более того, да. Ну, обмен мнениями по корейской тематике, он идет постоянно. И вы знаете, не хочется обижать корейцев, но все-таки здесь гораздо важнее наш на самом высоком уровне контакт с китайцами. Уж вот никого не хочу обижать. Вот. Потому что у китайцев, как вы знаете, единственные военные союзники есть, и это как раз, вот, собственно говоря, Северная Корея. И они очень прислушиваются к голосу старшего китайского брата. Вот,
мы то тоже... есть тут не напрямую встречаться, а через Китай имеет
ну,
больше.
Ну почему? Мы просто, как вам сказать, еще раз говорю, есть разные форматы. Да? Угу. Вот с китайским лидером, наш лидер... встречался много раз, и вообще гораздо чаще. И уверяю вас, они очень много говорили по поводу Северной Кореи в том числе.
Ну, России вообще на международной арене это добавляет баллов? Вот такая посредническая роль, ну, не знаю, увеличение значения России. Потому что про Китай действительно все говорят. А тут и Россия как-то будет тоже.
Добавляет баллов у журналистов. А не у специалистов. Потому что специалисты, они хорошо знают расклад. Он от этой встречи не так, чтобы сильно изменится. Но вот пресса международная, она устроена вот ровно таким образом. Баллы какие-то копят, собирают, там еще что-то такое. Это неплохо, это такая игра. Это чтобы нам всем было не так скучно жить. Вот. Но еще раз говорю, на некую такую подлинную картину, да, это мало как повлияет. И...
Ну, Трамп, может быть, будет завидовать.
Ну, в большой глобальной мировой политике человеческие такие вот простые чувства, они редко оказывают серьезное влияние, потому что слишком было бы все просто. Позавидовал Трамп, взял и пульнул ракетой. Да?
Я думаю, наоборот, позавидовал и сразу как зауважал. Да? Вот Россия смогла найти общий язык и решить проблему?
Ну, вы понимаете, вопрос ведь не в том, сколько кто трясет друг другу руку. А вопрос в том, каким образом именно происходит решение проблемы. А решение вот этой ядерной и корейской проблемы, оно достаточно... Это очень сложный вопрос. Тем более в ситуации, когда по факту клуб ядерных держав расширяется и расширяется. Почему мы обязательно должны настаивать на решении северокорейского ядерного казуса и при этом не говорить в такой же сердитой тональности, значит, по поводу Пакистана, допустим, угу. да, или Индии, или Израиля, или на самом-то деле, вы знаете, вот эта вот проблема расширения ядерного клуба, она очень-очень глубокая, да, она такая... глубокое, что начав говорить о Корее, вы вдруг неожиданно перейдете, например, к проблеме там, Евросоюза и ядерного оружия. Там, допустим, отваливается по Брекзиту Британия, Единственной страной в Евросоюзе с ядерным оружием остается Франция. С ее горящим Нотр-Дамом и желтыми жилетами по субботам. Да? А самая сильная с точки зрения экономики страна Германия, да, она такого статуса лишена. И вот слышны такие голоса. А правильно ли это? А неправильно ли это? А почему у Пакистана да, а у Германии нет? И так далее. И мы с вами просто вот утонем в этой, во всей истории.
Но Северную Корею вы все-таки выделили.
Северную Корею я выделяю, как и весь мир. Страна необычная. Страна с необычным... С необычной историей, с необычным настоящим. Да, она все-таки особняком немножко так стоит. И ее назначили такой страной экстремистом, да, где живут сумасшедшие люди, такие сталинисты, маоисты и кемисты, да, которые в любой момент, налепив себе на лоб красную звезду, могут вот начать ядерную войну.
Но они так закрылись, что никто не знает, как на самом деле. Поэтому придумывают.
Они на самом деле не настолько закрылись. Это уже вот много-много лет как не так. Вот. Просто люди не очень любознательны, не хотят обращаться к специалистам, которые бы рассказали, что, знаете, Корея Северная, она уже не совсем вот та страна, про которую привыкли говорить, что вот там все ходят в одинаковой одежде, все голодают и всех в любой момент сажают в тюрьму. Там проведены достаточно серьезные реформы, в том числе экономические, да, и хотя ситуация далека от идеальной, но там ситуации голода, как нам привыкли говорить, что они там, знаете, с утра посеют, с вечера выкапывают, и ну, вот это все неправда на самом деле, понимаете. У нас очень много любят разных каких-то диких историй рассказывать, как кто-то кого-то из зенитных пулеметов расстрелял, там еще что-то такое, да, и поскольку страна, как вы говорите, более закрытая, нежели все остальные, то врать можно сколько угодно, никто никому ничего не сделает, и можно рассказывать эти сказки, они, опять-таки, как-то улучшают нашу серую жизнь, да, вот.
Раскрашивают. Ну, да. Давайте тогда к стране. Мне хотелось сказать, которую мы знаем гораздо лучше, это я про Украину, хотя после воскресенья уже начинаешь думать, а та ли это Украина, которую мы думали, что знаем.
Та самая. На самом деле, история, случившаяся на Украине с победой вот Зеленского, она такая... Это трагическая история, Саша.
Ну, подождите, еще рано разве
Нет,
говорить?
Я вам сейчас объясню, почему
Хорошо,
не рано.
Давайте.
Оскар Уайльд в свое время говорил, что на свете есть две трагедии. Это несбывшаяся мечта... И сбывшаяся мечта. А вот то, что мы сейчас будем с вами наблюдать на Украине, это будет трагедия сбывшейся мечты. Это, знаете, вот в любом фильме, в любом драматургическом произведении самое главное вовремя поставить точку. Иначе история может перевернуться. То есть, вот если прекрасный принц поцеловал спящую принцессу, да, то, собственно говоря, на этом надо финалить. Потому что если мы начнем рассказывать историю дальше, да, то выяснится, что когда они пожили немножко друг с дружкой, то девушка обратилась к правоохранительным органам, значит, с жалобами на харассмент и ушла к другой девушке, да, значит, и это будет другая сказка, значит, которую не всем интересно будет смотреть и слушать. У Филатова, у него есть не только про Федота Стрельца, Удалого Молодца, у него есть про Золушку, которая после. Вот Золушка после, да, вот хрустальные туфельки отзвенели, замуж за принца она вышла, так сказать, и оказалась она конченной тварью совершенно. Не потому, что она такая, а потому, что жизнь так устроена. Вот у Зеленского, понимаете, у него его Эверест, его пик, он случился, да. Вот тут бы надо конец фильма ставить, потому что это волшебная история, да. Как сериал превратился в жизнь, да, так сказать, как человек, сыграв президента, стал президентом, да. Это очень редко бывает, это очень драматургически красивая история. Но она красивая вот до вот этого момента. Потому что дальше с вот этой вершины ему путь только вниз. по какой бы стороне, так сказать, он не ехал. И другого не бывает. Да? Он не может стать еще президентом Соединенных Штатов, космической галактики и еще бы то, чего ни было, чего хотите. Дальше у него, как перед Иисусом Христом, у него стоит вопрос накормить, понимаете, ограниченным количеством хлебов всех страждущих, да? А поскольку все наблюдали именно вот эту волшебную историю, вот эту сказку, да, от него как от волшебника хотят, чтобы все случилось немедленно, да, чтобы наступил мир, чтобы прекратилось воровство, чтобы, значит, что-то было хорошее в экономике. Но страна-то расколота, да, и у всех разные представления о том, как это должно происходить, да. Он, выполняя чаяния одних, будет грубо нарушать чаяния других, да. Это неизбежно, собственно говоря.
Ну, демократия – это же не там, где все довольны, это там, где довольно большинство, там, где удовлетворяются интересы большинства.
Вот я боюсь, что интересы большинства на Украине настолько не удовлетворены, что они выбрали в знак протеста, да, человека, который не имеет абсолютно никакого опыта, да, управленческого, и понять людей можно, да, что они... Вот, хоть что-то, да, вот уже вот, вот настолько вы все достали, что мы вот хотя бы сюда. Но понимаете, какая вещь? Надеяться, что он будет... Предвыборная кампания – это его стихия. Да? Предвыборная кампания – это во многом шоу. А Зеленский как раз шоумен. Да? И напрасно пытался Порошенко соперничать с ним вот на его поляне. Он пытался петь, плясать, шутить. И выходило все очень плохо. Да? Как в анекдоте. Долгими зимними вечерами в Шушенском семья Ульяновых музицировала. Надежда Константиновна садилась к роялю, а Владимир Ильич пел. Выходило у них хреновенько. Значит, вот и у Порошенко выходило крайне хреновенько. Он проиграл, да? Но дальше ведь, понимаете, дальше нельзя уже играть. Дальше не шоу. Дальше работа. Тяжелая, скучная, рутинная, да? И ее делать Зеленский, во-первых, не умеет. А во-вторых, каков ресурс, каков инструментарий, да? Экономика разрушалась все вот эти, так сказать, 5 лет с каким-то упоением. Я имею в виду, она и раньше разрушалась, да, но тут сознательно рушили промышленность Востока, да, потому что эта промышленность была завязана на Россию. Да, значит, сельскохозяйственная продукция Украины не очень нужна в Евросоюзе, потому что там свои французские фермеры и польские, и всякие, и им некуда девать вот это все, значит, свое. За счет чего поднимать экономику?
Ну, здесь два момента, Андрей. Не могу с вами не согласиться с тех аргументов, которые вы выдвигаете, но есть же два момента. Первый нюанс заключается в том, что есть еще важность процесса. И некий, с процессуальной точки зрения, состоялась победа демократии, и это важен как сам факт, как пример, как опыт. И второй момент, то, что вы говорите о тех сложностях, которые сегодня предстоят Зеленскому, но ведь даже если он упадет, неизвестно, как далеко он упадет. Упадет ли он до того уровня, на котором он находился? Он упадет по сравнению с тем пиком, на который взобрался сегодня. Но, возможно, это будет падение, которое все равно будет свидетельствовать о росте по сравнению с предыдущим этапом истории
Украины. Так росте чего, понимаете? Ведь тут нужны не великие демократические достижения, хотя я, Саша, с вами не очень соглашусь относительно того, что это были безупречно демократические выборы, когда несколько миллионов граждан лишены по факту самой возможности проголосовать, да, при том, что они, скорее всего, бы за Зеленского были, да, вот в этом втором туре, но у них не было такой возможности. Я имею в виду, что те миллионы украинцев, которые работают в России, те, которые на Донбассе, так сказать, являются гражданами Украины, и те, которые в Крыму, да, значит, они не могли проголосовать, и это, ну, такой, знаете, это не какая-то козырная шестерка, это вполне себе такой вот козырной король, вот эта карта, которая говорит о том, что, знаете, это не безупречные выборы, это первое. И второй момент, процесс ради процесса, это не хорошая штука, потому что люди хотят жить, да, они хотят жить здесь, сейчас и так далее. Они устали от такой вот несправедливой и очень тяжелой жизни, которая на Украине на сегодняшний момент, да. А дать им какую-то какую-то передышку и так далее. Вот, а за счет чего, да?
Ну, здесь же
Европа
вот
помогать вот так вот экономически, да, она не будет больше, чем при Порошенко, а при Порошенко мы видели, что скудная достаточная помощь была. Мы заняли позицию жесткую, да, мы ввели ограничения на целый ряд продукции незадолго до второго тура. И это ужасный удар совершенно по Украине, понимаете, ужасный удар. Поэтому боюсь, что перспективы не очень хорошие у этого парня.
С другой стороны, Андрей, но ведь не только государство и государственная машина определяют успех, и в том числе экономический рост. Есть ведь же понятие и некого гражданского общества, осознание того, что институты работают в соответствии с тем, как они должны работать. А в крайнем случае, если не справится Зеленский по всем тем причинам, которые вы объективно назвали, с которыми трудно спорить, ну, зато народ Украины будет знать, что у них есть возможность переизбрать, выбрать другого, найти другой путь, пробовать, но знать, что это будет их решение.
Слушайте, они этот путь ищут уже достаточно много лет, и на этом пути произошли серьезные потери. Они потеряли много людей убитыми, ранеными. Они потеряли территорию, так сказать, да? Но зато, как вы говорите, институты. Значит, институты за это время оказались таковыми, что 75% избирателей, которые могли голосовать, выбрали комиков, будучи в восторге от этих институтов. И я вам скажу, что с моей точки зрения институты как раз на Украине работают не очень. Там какие-то странные вещи происходят. Я молчу по поводу того, так сказать, что эти уроды запретили бандитский Петербург, а это преступление против человечества. Значит, но вы знаете, институты. Когда еврей Зеленский говорит в положительной коннотации о Бандере, мне лично это кажется извращением каким-то. Да, вот кто угодно, только не ты. Потому что ты не можешь просто этого. Потому что Бандера, с точки зрения любого еврея, это просто животное, так сказать. А никакое не хорошо, что там кому-то он кажется там героем или не героем. Да? Если вот эти вот институты работают вот так, то я вас поздравляю, да, это какие-то очень странные институты. И я понимаю, что Европа может сколько угодно делать вид, что вот чего-то не замечаем, потому что, ну, это вот болезни роста, там наладятся, переболеют там всеми этими детскими болезнями. Это не детские болезни. Когда запрещают книги, фильмы, когда запрещают Булгакова, понимаете, потому что он издевался в Белой гвардии над украинским языком, это не болезни роста. Это, ребят, так сказать, у вас что-то такое, так сказать, не совсем в порядке с головой. Что бы вы ни говорили, потому что аргументацию всегда можно найти. Знаете, сказать, ну, вы не понимаете, вот с Бандерой не так все просто, он с одной стороны здесь, а тут вот он сидел в немецком концлагере. Да вы знаете, Геббельс пытался в свое время исключить из партии Гитлера за антисемитизм в 20-е годы, да? И ровным счетом это ничего не меняет в наших взглядах на товарища Геббельса, понимаете? Вот ничего это не меняет.
Ну, давайте о том, что запрещают у нас, мы тоже поговорим чуть попозже. Я хочу закончить про Украину. В связи с тем, что мы не успеваем сейчас на московские новости и закончим
после перерыва,
да.
Вы слушаете программу «Особое мнение».
Особое мнение журналиста Андрея Константинова. Мы продолжаем. Остановились мы с вами на подведении итогов украинских выборов. Я хотела вас спросить о ситуации, как будет воспринят политик новой формации Владимир Зеленский и в России, и в Европе. Потому как в Европе довольно много лидеров, которые все-таки политики в классическом понимании.
В Европе достаточно много появилось и молодых лидеров, типа Себастьяна Курца, да, в Австрии. Я думаю, что его будут очень сильно облизывать на Западе, чтобы он, не дай бог, какие-то свои не реализовал, да, вот шаги по налаживанию отношений с Россией и так далее. Не дай бог.
Но Россия как-то и не стремится, судя по тому, как не поздравили со стороны России, не стремится пока вот какой-то двусторонний диалог.
Россия не должна, мне кажется, так сказать, первой пытаться в этой ситуации что-то делать. Если есть желание с украинской стороны у вновь избранного президента, а у него для этого есть все возможности, в том числе обширные КВНовские связи, да, милости просим, никто не будет морду воротить, да, Но первыми заигрывать с ним, конечно, не будут. Тем более, когда, так сказать, он накануне второго тура сказал, что Путин, враг.
А, он такой
сказал. Да, он такое, так сказать, сказал, что для него Путин враг. И тем более, когда он в положительной коннотации отозвался о том же Бандере. Поэтому, хорошо, многие сказали, что это вот чисто такие предвыборные трюки, да? Ну, вот, пожалуйста, так сказать, у тебя сейчас есть возможность проявить какую-то инициативу хоть в чем-то, да, так сказать. Отношения ненормальные, да, так сказать. Они испорчены до уровня, когда, ну, простите, просто артисты не могут приехать выступить с какими-то элементарными концертами и так далее. Вообще мужчины до 60 лет не могут туда приехать. Видимо, как прилетят в аэропорт Борисполь, тут же начнут, так сказать, от бедра веером с пулемета хохлов, так сказать, класть просто штабелями. Вот это все ненормально, да, это все плохо. Значит,
но не только же со стороны Украины есть какие-то моменты, которые вот обостряют ситуацию. Или вы считаете, со стороны России вот все белое и пушистое?
Нет, я не считаю, никогда не бывает в двусторонних отношениях, чтобы одна сторона полностью была белой и пушистой, другая там и так далее. Но началось все с переворота. Началось все с антироссийского, проевропейского, антиконституционного переворота. Вот это мое глубокое убеждение. Дальше полетело, как снежный ком, да, так сказать. Дальше вы нам по морде, мы вам по морде, так сказать. Да, значит, как оно всегда так и бывает. Но началось с того, что, собственно говоря, был грубый кидок. Да, был грубый кидок. Я не защищаю Януковича. Янукович омерзительная совершенно фигура. С этим, по-моему, все, в общем-то, согласны, да? Но нужно было потерпеть несколько месяцев, провести свои президентские выборы, и все бы было совершенно по-другому, да? Вместо этого, так сказать, радикализированное, националистически настроенное, да, меньшинство Украины, да, значит, провело вот этот кидок. Дальше я напомню вам, что не было ни референдумов, ни каких-то изучений, да, вот как вообще хотят люди, хотя демократическая процедура, наверное, должна была бы предусмотреть именно это, да. Значит, дальше пошла вот эта вот вся, так сказать, история, в которой много страданий, много крови, много чего. Вот.
Ну, причем для всех сторон. Давайте пойдем дальше к российской повестке. И, как говорит Павел Чиков, глава правозащитной организации «Агора», первое наказание по закону о неуважении власти в России применяется, в частности, вот в Новгородской области на 30 тысяч рублей оштрафовали местного жителя как раз именно по этому самому закону за нецензурное выражение, которую она опубликовала у себя ВКонтакте. А как вам кажется, вот я помню, что вы к социальным сетям относитесь негативно, там не присутствуете.
Да, равнодушно скорее, но я просто не пользуюсь.
Да,
ими.
Но вся вот эта история, на самом деле, с неуважением к власти и так далее, она к чему может привести? Мы просто с вами про запреты говорили, вот тут тоже всякие запреты.
Ну, мне кажется, это не очень умная вся история, потому что уважение нужно заслужить, да, если уважать нельзя заставить насильно, да, вот есть два чувства, которые можно только сымитировать, а либо они должны быть искренние, это любовь. Нельзя любить, так сказать, по заказу, за деньги. Можно изображать любовь, да, и то мужчинам это затруднительно, да, бывает, женщинам проще. Вот, и уважение, да, так сказать, потому что уважение, оно либо искреннее, либо я тебя уважаю, либо я тебя не уважаю, но я запуган, да, выказать свое неуважение, но как только ты отвернешься, я скажу, что ты козел. Если вам нужно, так сказать, чтобы вот так вот все изображали просто, да, там, то это плохо кончается, конечно, потому что, знаете, плевки и камни в спину – это нехорошая вещь, да, тем более, когда люди накопят в себе, значит, что-то такое. С другой стороны, понимаете, какие-то правила все равно-то должны быть. Я не пользуюсь соцсетями и так далее, но мне часто рассказывают знакомые о том, что люди переходят границы и приличия, и разумности, и всего чего угодно.
Ну, для этого же есть правила морали, этикет, там, ну, прочее. Нужны ли законодательные?
Я тоже считаю, что лучше, так сказать, чтобы вот это все регулировало. Но, как мне, опять-таки, рассказывают, они не действуют почему-то в интернете. Зашкаливающий уровень агрессии, какое-то одичание, так сказать, и падение нравов. Да? Не знаю, с чем это связано.
Ну, вы же знаете, как есть такое, на дураков не обижаются. Ну, вот
и... Обижаться даже на умных не стоит. Мне, знаете, неприятны любые законы, которые позволяют карать за какие-то слова, за какие-то, за какие-то написанные, да, предложения, за какие-то прочитанные предложения, понимаете? Мне кажется, что это неправильно. Это мое мнение такое. Но, вы знаете, я никогда не был во власти. Вполне возможно, что попав во власть, я бы изменился, да, там через некоторое время. И первым делом ввел бы телесные наказания, так сказать, за оскорбление величия. И, может быть, даже осуществлял бы их лично.
Не голосуем за Андрея Константинова на пост губернатора и президента, уважаемые слушатели. А то будет хуже. Поэтому не голосуем. Пойдем дальше, пока мы не зашли слишком далеко. Давайте к Петербургу. И про судебный квартал. Об этом говорят последние двое суток. Многие связывают это с предстоящими выборами. Вы склонны?
Я склонен. Знаете, как говорил в свое время Леонид Ильич Брежнев, осуществляются мечты. Да, значит, это приятно, что предстоящие выборы начинают дарить нам какие-то вот такие вот милые подарки. Да, потому что, ну, судя по всему... Будет неплохой парк, да.
Будет.
И, да, думаю, что будет, конечно. Да, да, это впрямую такая возможность Беглову, ну, прорекламироваться, да. Смотрите, я, так сказать, такой добрый волшебник. Я не против, да. Вот если за счет этого у нас начнут появляться парки, если на нас будет проливаться золотой дождь.
А будет, как вы думаете, вас здесь просто спрашивают в YouTube-трансляции, пойдут ли инвестиции в Петербург?
Да, конечно, пойдут. И, во-первых, Путин об этом говорил и уже неоднократно. И более того, они скоро пойдут, потому что люди должны потрогать это руками все, убедиться в том, что их не обманывают. И вот, собственно говоря. Как это? Только что говорили о любви за деньги, да? Вот. Ну, что делать? Иногда бывает так, да, когда, как у Пушкина в поэме «Руслан и Людмила», да, поплакала и села кушать. Ну, что? Ну, а как?
Ну, ладно, хорошо. А тогда еще про выборы. Вчера стало известно, что Михаил Амосов собирается свою кандидатуру представить к губернаторским выборам, на пост губернатора претендовать. Как вам кажется, какие шансы?
Никаких. Это все милые очень люди, но это все политические пигмеи, которые, ну, должны какую-то, наверное, анимасовку вот производить, чтобы не было одиноко исполняющему обязанности. Но, конечно, никаких шансов. Вот, ни малейшего, абсолютно. В силу множества разных обстоятельств, это не касается того, что он там какой-то ограниченный и неинтересный человек, но просто надо как-то трезво вот оценивать. И...
А вообще, чем больше кандидатов, в том числе демократических, потому что Борис Владимирович Вишневский, да, выдвинулся, тем лучше, на ваш взгляд? Вообще, это вот как-то влияет?
Здесь не работает второй основной закон философии о том, что количественное накопление дает качественный скачок. Поэтому много, мало, один будет там Вишневский, или клонируют Вишневских, значит, 15 штук. Это вот вообще ни на что не повлияет. За исключением того, что вот будет у вас возможность об этом говорить в эфире.
Еще к искусству. Я знаю, что вы человек к искусству неравнодушный. Большой театр «Кукол» начал сбор подписей в пользу своего директора Александра Калинина, обвиненного в получении взятки в особо крупном размере. Петербуржцам предлагают написать заявление в Санкт-Петербургский городской суд и попросить, чтобы Калинину изменили меры пресечения и отпустить из СИЗО под домашний арест. Я вас даже не спрашиваю о том, почему директор театра должен находиться подозреваемый во взятке, должен находиться в СИЗО, это вопрос к суду, да, это так и процессуальный момент.
Ну, во-первых, все-таки надо было вести себя немножко по-другому при задержании, да, уж он как-то достаточно так шоу устроил. Во-вторых, понимаете, у нас как-то все считают, что вот искусство и криминал несовместимы. Но это не так. Бенвенуто Челлини, если прочитать его автобиографию, по-моему, нет преступления, которое бы он не совершил. Караваджо так и вовсе был наемным убийцей, да? Но посмотрите, какие солнечные полотна. Поэтому, с другой стороны, держать всю эту творческую интеллигенцию в изоляторах, с моей точки зрения, это избыточная совершенно жестокость. Я, как сказать, мне это кажется неправильным.
Андрей, вот. Спасибо. Мы сегодня должны прерваться. Про искусство продолжим в следующий раз.
Спасибо. До свидания.
Вы слушали программу «Особое мнение».